Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ну что, отец Виталий, сегодня у нас актуальная тема для Новосибирска.
Ну да, конечно. Вот мы сейчас ожидаем, что 15 числа, в воскресенье, в Новосибирск прибудет частица мощей святителя Спиридона, епископа Тримифунского, очень почитаемого святого и сейчас, и в Древней Церкви. Они будут находиться у нас в соборе в течение 2 недель, и все мы готовимся к встрече с этой святыней. Поэтому сегодня мне хотелось поговорить не о даже святителе Спиридоне, потому что я знаю, что приготовлено для тех людей, тех паломников, которые пойдут к мощам, и краткие жития святых, и какие-то буклетики, и иконки святителя Спиридона. А вообще поговорить о том, что такое мощи, почему они почитаются, и в основном осветить такой исторический вопрос, связанный со святыми мощами.
Я поддержу. Спасибо, что вы эту тему затронули. Одно время на наше радио поступало очень много вопросов. Как так христиане с благоговением относятся к мощам святых, и в то же время они отделяют частицы от мощей и развозят их по всему миру, да? Где-то там голова у кого-то, где-то десница, у кого-то там еще что-то. И вот почему
и
это происходит?
Бывает так, что, например, говорится о том, что вот в одном соборе есть десница такого-то святого, в другом, в третьем, в пятом, и что же у него 5 правых рук было? Маловероятно, вот, такое явно не было. И почему? Об этом тоже поговорим.
Замечательно.
Вообще слово «мощи» по-гречески «та липсана», а по-латыни «реликвае» – это останки человека. В греческом и славянском языке сейчас, по крайней мере, и начиная, в общем-то, со Средневековья точно, это слово «мощи» можно было относить не только к останкам святого, но и к останкам любого человека. Например, так говорится о теле человека, которого погребают в Требнике. Там, например, в конце сказано, что священник посыпает землю на мощи его, то есть вот этого человека, который, то есть когда в конце предает его земле. Под мощами понимали всегда как тело святого, так и его части, частицы мощей. Нетленность мощей можно рассматривать как особое чудесное свидетельство святости, но оно не является обязательным условием.
Вот если вспомнить революционные годы, да, когда так революционеры хотели осквернить, ну, не осквернить, а доказать всем людям, что, ну, ничего там в гробах не лежит у святых, да, вот кости и те истлели, и это было вот важным.
Ну, для них, наверное, было важным. Для некоторых верующих вот тоже, да, чтобы было абсолютно нетленное какое-то тело. А в принципе церковь этого не требовала. Более того, иногда нетленность останков человека может быть особым признаком его греховности. Именно так это понимают на Афоне. То есть там, когда хоронят монахов, их тело помещается в специальное такое хранилище, и через 3 года раскрывается и смотрится, в каком состоянии это тело. Если оно истлело, слава Богу, значит, человек был праведной жизнью, все хорошо,
косточки
Господь его
собирают.
Принял. Ну, там, может быть, даже, кто знает, может быть, каким-то образом уже и косточки начинают преображаться вот именно таким образом, что даже и не тот вид будут иметь. А если нет, то тогда еще помещают на какое-то время.
Тоже 3 года, вот, я слышала.
Ждут, молятся, что-то мешает ему для того, чтобы Господь его принял. Вот такое отношение. То есть не обязательно нетленность – это признак абсолютной святости. В современной традиции нетленными называют не только мощи, имеющие вид такого недавно умершего человека, но и кости сами, но и мумифицированные останки. И все это называется мощами. Другие чудесные явления, которые способствуют прославлению мощей святого, ну, например, благоухание, сияние,
источение
мира, да, исцеление, конечно, получаемые при прикосновении к мощам, при молитве возле них, они, да, тоже иногда присутствуют. Вообще, почитание мощей – это отличительный феномен христианской традиции, потому что хотя в некоторых таких религиозных практиках, например, в буддизме есть почитание останков таких духовных лидеров, но все-таки это не совсем почитание мощей как таковых. И в исламе там почитают места погребения какого-либо человека, то есть возводятся мавзолеи на том месте, где находится могила того или иного почитаемого какого-то человека. Но в исламе, так же, как в Ветхом Завете, само мертвое тело считается, ну, предметом таким нечистым. И поэтому прикасаться к мертвому телу считалось и в Ветхом Завете, и, в общем-то, в исламе. После прикосновения требуются ритуальные омовения и очищения. Но в Ветхом же Завете описан случай, который, ну, несколько подрывает эту традицию, традицию того, что нужно, необходимо считать, что прикоснувшийся человек к мертвому телу оскверняется и требует обязательного только очищения. Следующий. В 4 книге Царств, 13 главе, рассказывается, как некие люди хоронили умершего, и вот они очень устрашились, потому что увидели, что на них надвигается группа моавитян, захватчиков. Они очень испугались и бросили это тело в гроб пророка Елисея, то есть в пещеру, где был погребен пророк. И как только это тело коснулось костей пророка, то этот мертвец ожил. И это было им указание на то, что вот он прикоснулся, мертвец к мертвецу, но тем не менее получил не смерть, а, в общем-то, жизнь. В античности относились тоже, в общем-то, к умершим и к телу, прежде всего, к телу, как к чему-то не совсем чистому. И там были специальные законы, по которым хоронить можно было людей только за чертой города. А уже в Византии взгляд на это весьма изменился. Христиане стали считать, что смерть – это лишь сон в ожидании всеобщего воскресения, и поэтому место погребения часто у христиан называется усыпальницей. И, например, император Констанций II похоронил своего отца Константина Великого, святого равноапостольного, в особом таком мавзолее в храме святых апостолов, то есть прямо в церкви. Нужно вообще сказать об этом храме. Это был особый храм, в котором были установлены 12 кенотафов, то есть надгробий, под которыми тел не лежало. 12 кенотафов в честь святых апостолов. Ну, предполагалось, что, может быть, когда-то удастся перенести мощи, их честные собрать. Останки, мощи апостолов, хотя бы некоторых из них. Но в целом это должно было напоминать, что вот святые апостолы, которых мы очень почитаем, стоящие у основания нашей церкви, и вот они тоже здесь, в столице Вселенной, находятся. И там погребли и святого Константина. И именно поэтому, прежде всего, он получил название равноапостольного, потому что был похоронен как бы рядом с апостолами.
С предполагаемыми, да, местами захоронения апостолов.
Вот. Затем, конечно, это стали соотносить и с деятельностью Константина, потому что он своей политикой, как никто другой, способствовал огромному вхождению людей в церковь. И затем слово «равноапостольный» стали прилагать в основном к людям, к миссионерам, которые тоже способствовали тому, чтобы люди пришли ко Христу. Император Феодосий I Великий в конце IV века разрешил хоронить умерших в городской черте, но под землей, ну, в особых каких-то случаях. Ну, например, у кого-то была там большая какая-то городская усадьба, и вот решили кого-то там похоронить. Такое разрешалось тогдашними законами. Позже византийское законодательство допускало захоронение в церквах, и многих хоронили, и архиереев.
В ограде все-таки церкви или прямо в самом?
Иногда прямо в самом храме. Ну, пример того, что в самом храме может быть похоронен человек, это наш кафедральный собор, у нас владыка Варфоломей похоронен.
Это священнослужители.
Да. Те, кто был, например, в Троице-Сергиевой лавре, могли наблюдать, что в Успенском соборе несколько надгробий московских митрополитов и одного архиепископа, тоже московского, которые были там похоронены. Внизу под собором в крипте там похоронен, например, патриарх Пимен, патриарх Алексей I. Там же находилось захоронение митрополита Макария Невского. Затем, после его уже прославления, вот относительно недавно, его мощи были перенесены на место его апостольских подвигов на Алтай. И сейчас находится в Горно-Алтайске. Поэтому вот, да, прямо в храме бывало так, что хоронили людей. Не только, кстати говоря, священнослужителей. В Севастополе есть собор, в котором похоронены наши русские адмиралы, герои обороны этого города. Вот, у нас есть собор, в котором похоронены члены императорской фамилии, Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Самые первые ранние свидетельства о почитании мощей, ну, это, наверное, мученичество, то есть описание мученического подвига Поликарпа, епископа Смирнского, а он пострадал около 155 года уже нашей эры, то есть, ну, ко времени близкому к апостолам. И там говорится, что люди, которые были свидетелем его смерти, они взяли затем кости его, которые драгоценнее дорогих камней и ценнее, чем золото, и положили, где следовало. Есть описание о мученичестве Игнатия Богоносца, Игнатия епископа Антиохийского, который лет на 50 раньше пострадал. Он принял смерть не в своем городе, где был архиереем, а его везли в Рим для суда и казни. И там именно он принял свою кончину. И впоследствии христиане получили его тело, и они с таким благоговением отправили это тело на родину. То есть это было одно из первых таких перенесений мощей. Это вот на заре христианства еще было. В конце 3-го, начало 4 века у христиан уже твердо установился обычай почитания мощей, молитвы у мощей. И очень многие, видимо, хотели, чтобы в их храме, в их городе, может быть, лично у них находилась эта христианская святыня. И примером тому служит житие святого мученика Ванифатия. Весь сюжет, так сказать, этой истории связан с тем, что его госпожа посылает его, а он является ее слугой и одновременно ее любовником, посылает ее: ты езжай туда на восток, там гонят христиан, мы с тобой очень много грешим, и, может быть, если ты привезешь святые мощи оттуда, то тогда Господь, может быть, по молитвам у этих мощей нас, может быть, и простит. Но там получилось так, что мощи получила его госпожа, но мощи не какого-то привезенного святого, а самого Ванифатия, потому что он засвидетельствовал свою веру во Христа там и пострадал даже до смерти. Ранний обычай служения литургии на святых мощах, а точнее на гробах мучеников, зафиксирован в церковных источниках, и впоследствии появился обычай обязательно зашивать частицу мощей. Вот вы говорили о том, что мощи, так сказать, раздробляются иногда, отделяются какие-то небольшие части. Может быть, впервые это делалось именно для того, чтобы в антиминсе были мощи. То есть там очень маленькая частичка, она помещается в такое вещество, которое называется воскомастик. И все это вшивается в антиминс. Специальный кармашек делается и пришивается все это. Первое известие о том, что мощи из места погребения перенесены в специальное место в храме, это тоже при вот этом императоре Констанце II, который хоронил своего отца Константина Великого. А именно, он тогда решил, что нужно эти кенотафы, которые в храме святых апостолов в Константинополе, все-таки заполнять именно мощами святых апостолов. И он перенес мощи апостолов Тимофея, Андрея Первозванного и святого апостола-евангелиста Луки туда, в этот собор. В церковном календаре отмечаются даты обретения мощей, то есть когда люди обнаружили, что где-то находятся честные останки, которые в определенной степени там нетленны, и кроме того, которые свидетельствуют о святости человека. То есть по молитвам у этих честных останков люди получают исцеление. Что-то просимое. Ну, может быть,
чаще,
исцеление, может быть,
всего.
Еще. Например, ведь огромное количество людей приходят к раке мощей того или иного святого и просят о самом разном. Наиболее, наверное, наглядный пример такого великого почитания, причем почитания народного, это блаженная Ксения Петербургская. Ее прославили только через 200, даже больше лет после ее кончины, через 200 примерно. Но, тем не менее, на протяжении всех этих 200 лет ее знали о ее святой жизни, ее очень почитали, и на место ее погребения, на Смоленское кладбище, ходило большое количество людей. И вот даже в советское время, хотя вокруг такой небольшой часовенки, которая была воздвигнута над ее могилой, был сооружен специальный забор, чтобы туда люди не сильно подходили. Тем не менее, в этот забор люди помещали свои записки с самыми разными обращениями к блаженной Ксении и с тем, чтобы человеку, разрешить свой жилищный вопрос, получить квартиру. Или, может быть, с тем, чтобы устроилась семейная жизнь. Конечно, просили о своем здоровье, о здоровье родных, близких и о разном. И очень часто были записки не только с просьбами, но и с благодарностью. «Ксенюшка, благодарю тебя за то, что Господь устроил так, что ко мне вернулся мой муж. Он хотя и пьяница, но тем не менее лучше уж мы будем вместе, чем и так далее». Очень такие наивные, искренние обращения к святой. Это вот знак как раз народного почитания. Народного почитания как таковой святой и народного почитания места, где, вот в данном случае, эта святая упокоилась. То есть, в общем-то, ее останков, которые там до сих пор на Смоленском кладбище есть. Святые отцы трактовали благодатное действие мощей и чудес от них как напоминание о подвиге этого святого и призыв следовать его примеру. Это с одной стороны, с другой – как продолжение тех благодеяний, которые святой совершал при жизни. Особое почитание святых мощей, как и вообще святых, начинается после VII Вселенского собора. Там было определенное такое обоснование выработано почитанию и святых мощей, и, естественно, икон. Собор был противоиконоборческий, а иконоборцы некоторые как раз отрицали почитание святых и говорили, что не стоит так почитать святые мощи. В это же время, во время борьбы с иконоборцами, преподобный Иоанн Дамаскин, говоря о мощах и вообще об отношении к умершим, писал так, что по закону всякий, прикоснувшийся к мертвому, почитается нечистым, но святые не суть мертвые, ибо после того, как тот, кто есть сама жизнь и виновник жизни, был причтен к мертвым, то есть Христос, мы не называем мертвыми почивших в надежде воскресения и с верою в Него. Святые мощи помещались обычно в раку, достаточно большой такой саркофаг, в котором помещалась, как правило, большая часть тела или все тело, или, например, мощевик. Это обычно или крест, или такой небольшой ковчежец, где находились частицы мощей. Уникальное место – это некрополь Киево-Печерской лавры, где в пещерах находятся как в месте погребения те многочисленные преподобные, которые подвязались в этом русском монастыре, но и как место именно нахождения их мощей. И несмотря на то, что монастырь в разные годы находился в разных условиях, а именно было так, что он переходил на территорию, которая контролировалось униатами. Было так, что в революционные годы и в послереволюционные сам монастырь закрывался, но тем не менее все эти мощи сохранились, и даже более того, во времена вот именно советской власти, там тоже никто не посмел их куда-то убрать.
То есть какого-то массового разграбления, уничтожения не было?
Нет, то есть они как находились, так и находились.
Даже вот во времена революционного движения?
Во времена второго закрытия Лавры в 61 году, после этого решили мощи открыть. То есть
для вообще... свободного доступа открыть?
Нет, нет? То, что для свободный доступ там был всегда, практически всегда. То есть туристы, желающие, могли спуститься в пещеры, их водили как на экскурсию. А тут решили, а что мы так, надо использовать вот эти мощи как доказательство того, что на самом деле никакие они не нетленные, а кое-где там это косточки.
То есть открыть, чтобы люди видели содержимое гробов.
А на самом деле ведь мощи, они не... открыты вот так, что непосредственно все части вот этого тела святого могли быть видны. Нет, они закрыты определенными там пеленами. Иногда, если это почти все тело, надевается облачение.
То есть одеждами, святого. Конечно,
да, одеждами. Тканями закрыты. А тут эти одежды сняли. Это было где-то в начале 60-х годов, и они так находились. Тем не менее, все равно люди ходили, и не только ради любопытства и ради, так сказать, экскурсии, но и многие верующие туда приходили, потихонечку останавливались и молились у того или иного святого. Вот, и это не остановило самопочитание, не повергло веру людей в полный прах.
Не поколебало.
Не поколебало, да. А затем наступило следующее. В Киев должен был приехать прибывший в Советский Союз, он разные города посещал, президент Кипра, архиепископ Макариос. Одно время Кипр возглавляло духовное лицо, глава Кипрской церкви. Несколько лет это было. И вот владыке и президенту, ну, конечно, естественно, можно и нужно было показать Киево-Печерскую лавру. Правда, лавра была уже не монастырем, а музеем в это время, но все равно все-таки. И он сам, видимо, хотел. И тогда вспомнили, что это ведь нехорошо, что мы так будем в таком виде показывать. Нужно так, как вот было положено по церковным правилам, так и сделаем. И их вновь облачили.
Восстановили.
И я первый раз был в Киево-Печерской лавре. Ну, это такое отрочество мое, мне лет так 12-13 было. С родителями именно вот после визита уже архиепископа Макариуса, и они уже были закрыты. И я в то же время видел, как вот идет вслед за, друг за другом эта вереница экскурсантов, там свет горит, электрические лампочки подведены, проведены, электрическое освещение, и в то же время смотрю, дедушка с бабушкой остановились возле одной раки, дед зажег свечечку, и они там стоят, молятся, пока никто не обращает на них сильного внимания. То есть почитание это продолжалось. И сейчас они тоже сохранились в древнем нашем Киеве. Естественно, очень часто бывало так, что частицы мощей помещались в иконах того или иного святого, вот если была такая возможность, или в окладе, или прямо непосредственно в доске, специально делалось углубление, и туда в особой капсуле помещалась частица с мощами. У нас, например, есть такая икона, икона преподобного Серафима Саровского, где находится в левой части крест, в котором находятся частицы пяти святых, в том числе и преподобного Серафима. Об этом кресте мы, кстати, с вами беседовали, рассказывали об иконе тоже.
Спасибо, батюшка. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня в студии радио «Логос» у микрофона был автор и ведущий программы, хронограф, протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Ну, нам осталось лишь пригласить всех новосибирцев и гостей Новосибирска в кафедральный собор на и встречу мощей, и целых там, по-моему, 10 дней, да, с 15 по 25.
30 число, 2 недели. Собор будет открыт с 7 часов утра до 21 часа вечера. Можно будет подойти, помолиться, приложиться к мощам.
Так что приходите. Всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо.
Богом.